Тропинка к желанным высотам. Глава 12. В тумане. Наконец ураган стих. Все успокоилось, и наступило время возобновить путешествие. Однако погода еще не установилась. Темные облака покрывали вершины гор, сползая вниз густым туманом. Когда путники вышли, туман был настолько непроницаемым, что видны были лишь только деревья по обочинам узкой тропинки. Все выглядело таинственным и холодным. Земля была мокрой и скользкой. Путники пробирались по вязкой грязи, хотя путь и не был крутым. Робость с тоской стала вспоминать раскаты грома, треск деревьев и блески молнии. Анализируя свои мысли, Робость заметила, что на тяжелые и страшные испытания она реагировала с радостью и восторгом. Ей было гораздо легче переносить их, чем скучные, более легкие обстоятельства. Правда, она вздрагивала от страха при особенно громких звуках, но ответом на это был опять прилив радости. К своему великому изумлению, Робость обнаружила, что даже головокружительные вершины были ей более по душе, чем этот однообразный путь в непроглядном тумане и вязкая грязь. Буря как-то вдохновляла ее, а эта скучная вереница дней в непроглядном тумане была без единого солнечного луча. Все, что они могли видеть, туман и грязь. Наконец она не выдержала. «Когда-нибудь это кончится или нет, в конце-то концов?» Из-за деревьев ей тут же ответил знакомый голос. «Никогда!» – ответила Бида. «Даже больше того, да будет тебе известно, что никто не знает, до каких пор это будет продолжаться. Чем выше будешь подниматься в горы, тем облака плотнее. Так будет продолжаться до конца путешествия». Роба сделала вид, что не слышит, но голос продолжал. «Не обратила ли ты, Робость, внимания, что тропинка, по которой ты идешь, не поднимается в гору, а все время идет на одном уровне? Ты не заметила ту, которая идет вверх, и кружишься по одной и той же тропе вокруг горы?» Девочка не обратила на это внимания, но теперь не могла не признаться, что это так и было. Они не поднимались вверх, а просто шли вокруг горы, то поднимаясь, то опускаясь. Спуски, казалось, встречались чаще, чем подъемы. Неужели вместо того, чтобы подниматься, они спускаются вниз? В этом непроглядном тумане невозможно ничего видеть, и она потеряла всякое чувство направления. На ее вопросы проводницы ответили очень коротко. Она, конечно же, не должна была слушать советов обиды. Они были на тропе, которую указал им добрый пастырь, и никто не сможет убедить их оставить эту тропу. «Но», – нетерпеливо продолжала Робость, – «разве мы не могли пропустить повороты в этом тумане? Ведь добрый пастырь сказал, что тропинка будет вести нас вверх, а это не ведет вверх, она просто кружит вокруг горы. Возможно, там были другие тропы, ведущие вверх, а мы их в тумане не заметили». В ответ она услыхала, что на советы возмущения вообще не стоит реагировать. «По крайней мере, ты могла бы вернуться немного назад и посмотреть», — четко прозвучал голос обиды. «Ведь ты просто упрямо идешь вперед и вполне возможно просто кружишь по одной и той же тропе». Скорбь и страдания равнодушно шли дальше, не обращая на них никакого внимания. К сожалению, не так было с Робостью. В ее голосе послышалась раздражительность. «Я думаю, вам бы следовало обратить внимание на советы. Возможно, нам стоило бы вернуться немного назад и проверить, не пропустили ли мы нужную нам тропу. Не вижу никакого смысла в продолжении нашего путешествия, кружа вокруг этой несносной горы». На это они ответили: «Если мы действительно кружим вокруг горы, то в конце концов придем к месту, где пропустили свой поворот». Наблюдая внимательно, мы обязательно увидим, где мы сделали неверный шаг, невзирая на то, что бы обида ни рисовал. «Бедняжка!» – раздался из тумана шепот самосожаления. «Как жаль, что ты находишься под руководством упрямых тварей! Подумай, сколько времени и сил ты теряешь, не продвинувшись ни на шаг! Топчась на месте, ты ничего не видишь, в то время, как уже давно бы была на желанных высотах!» Так они сопровождали ее, постоянно нашептывая свои жалостливые советы. Мгла казалась настолько густой, что вокруг стали чудиться призраки, и ужас сковывал бедное сердце робости. Конечно, робость знала, что она не должна была их слушать, но мгла была настолько непроницаемой и путь утомительным, что внутри себя она почувствовала отклик на их слова почти против своей воли. Страдание упорно шла вперед, а скорбь, как настоящий надсмотрщик, не спускала с нее глаз, так что не было никакой возможности повернуть обратно. Неожиданно робость заметила, что она хромать стала сильнее, постоянно спотыкалась и скользила вниз. Чувствовала себя гораздо хуже, чем за все время путешествия. Девочка должна была признаться себе, что стала очень раздражительной, и все и было не так. Правда, после каждого раза, когда она спотыкалась, совесть подсказывала ей, что причина находится в ней самой. Робость сокрушенно извинялась перед своими попутчицами, но тут же ноги ее опять цеплялись и спотыкались. В общем, это был жуткий период ее путешествия. И туман не рассеивался, а, казалось, становился все гуще. Было холодно, и сырость пронизывала насквозь. Измученная, грязная и мокрая, в лохмотьях от постоянных падений, она не шла, а, можно сказать, скользила по грязным лужам вдоль тропинки. В таком состоянии робость вдруг запела. Нужно заметить, что девочка не обладала ни музыкальным слухом, ни мелодичным голосом. Она очень любила пение, и когда добрый пастырь пел, она могла петь вместе с ним, не сходя с тона. Самостоятельно же у нее ничего не получалось. Однако мгла была такой густой и холодной, что, казалось, сжимала ее со всех сторон. И робость решила каким-то образом выйти из этого состояния. Ей ужасно мешал и не давал сосредоточиться шепот, звучащий почти из-за каждого куста. Но что подумают ее родственники, услышав ее далеко не музыкальный голос? Она решила не обращать внимания на их язвительные насмешки. «Если я буду петь громче, — подумала она, — то не буду слышать их реплики». Единственная песня, которую робость могла вспомнить, была та, которой научила ее скорбь, когда они останавливались в хижине. Слова были совершенно неподходящими к данной обстановке, но, невзирая ни на что, дрожащим голосом робость запела. «Легко по горным тропам она теперь идет, ступает по порогам, как княжеская дочь». Ни гордые архары, ни серна или лань, никто из них не сможет иметь такую стать. Кустарник не заденет и травы не помнет. Обидчики, злодеи бегут в припрыжку прочь. Вдогонку улыбнется, рукой поправит прядь, достойно королевой величественной стать. Во время ее пения наступила абсолютная тишина. Назойливые, издевательские голоса ее врагов вдруг исчезли. «Как здорово!» – радостно подумала робость. «И как это не пришло мне в голову раньше? Ведь гораздо лучше петь, чем затыкать уши ватой. Таким образом, я ничего не слышу, что они там говорят. И мне кажется, да, я абсолютно в этом уверена, что впереди мгла немного редеет. Как замечательно! Спою же еще раз этот же стих». Девочка запела с новым воодушевлением.
«Неужели робость?» – прозвучал веселый голос совсем рядышком.
Я никогда не слышал раньше этой песни. Где ты ее выучила?» Навстречу ей, радостно улыбаясь, шел добрый пастырь. Словами невозможно описать радость, которую испытывала в этот момент робость. Здесь, в этом ужасном месте, откуда так долго они не могли выбраться, где было так мрачно, темно и холодно, вдруг находится сам добрый пастырь. С его появлением тьма быстро стала рассеиваться, и они увидели настоящий солнечный луч. «О, мой добрый пастырь!» – задыхаясь от счастья, проговорила девочка. Она схватила его за руку и не могла произнести больше ни слова. Казалось, что она его больше никогда не увидит.
«Расскажи мне, робость!» – ласково улыбаясь, опять попросил он. «Где ты все же выучила эту песню?»
«Меня научила скорбь. Я не думала, что она знает песни, но она прочитала слова и вдруг запела, когда мы поднимались вверх через лес. Я попросила ее научить меня, хотя и знаю, что от меня мало толку. Но эта песня напоминает мне о том времени, когда ты сделаешь ноги мои, как у оленя, и я никогда больше не буду спотыкаться и соскальзывать вниз».
Робость смущенно посмотрела на свою оборванную, грязную одежду и кривые ноги. «Я рад, что ты поешь», – произнес добрый пастырь с особой нежностью. «Мне очень понравилась эта песня». «Конечно же», – улыбаясь, добавил он, – «я добавлю к ней еще куплет». Он тут же запел. Слова были другие, а мелодия та же самая. «Как жемчуг добрый мастер рукою собирал, искуснейший горшечник сосуд свой изваял. Так создана на славу, любимая моя, ее заметишь сразу среди жителей дворца».
«Ах, добрый пастырь!» – воскликнула робость. «Как ты подобрал этот стих? Он так точно сочетается с мелодией, которая научила меня скорбь».
«Слова пришли мне на сердце сейчас, когда я следовал за вами по этой тропинке», – тихо ответил он.
«Бедная робость! Она представила себе, как она шла по этому пути, спотыкаясь, скользя и падая, хуже, чем в любом другом месте. Краска залила ее лицо, она ничего не сказала, а только испытывающе посмотрела ему в глаза».
«Робость!» – нежно проговорил добрый пастырь в ответ на ее взгляд. «Неужели ты до сих пор не можешь понять, что я смотрю на тебя не на такую, как ты есть, а на такую, какой ты будешь, когда я приведу тебя в царство любви? Я вижу тебя, когда ты будешь омыта от всех пороков и пятен, появившихся во время пути. Когда я иду позади тебя и вижу, насколько труден местами бывает путь, как страдаешь ты, когда спотыкаешься и падаешь, я вижу и другое. Я представляю себе, какой ты будешь, когда будешь со мной, перескакивая с легкостью серны по уступам желанных высот. Не хотела бы ты выучить стих, который я только что пропел?»
«С удовольствием!» – с жаром прошептала робость и опять взяла его за руку. «Я с удовольствием выучу эти слова и буду петь о нежных руках великого Творца, которые переносят со мной столько боли».
К тому времени мгла совершенно рассеялась. Солнышко ярко сияло, отражаясь в капельках, покрывающих листочки деревьев и травы. Женщины с радостью приняли предложение доброго пастыря сесть и немного отдохнуть под теплыми лучами солнца. Скорбь и страдания отошли немного в сторону. Они всегда отходили, когда приходил добрый пастырь, предоставляя им возможность спокойно поговорить наедине. Робость поведала грустную историю своего долгого, унылого путешествия во мраке. Рассказала о том, как преследовали ее возмущение, обида и самосожаление, не скрыла и своей тревоги, что они сбились с пути и, возможно, потерялись.
«И ты на самом деле подумала, что я позволю тебе сбиться с правильного пути к желанным высотам и не предупрежу об этом, и не постараюсь предотвратить это?»
– тихо спросил добрый пастырь. Девочка с трудом подняла на него глаза и, вздохнув, ответила: «Когда возмущение, другие кричат на меня, я готова поверить абсолютно всему, как бы нелепо оно ни выглядело».
«Тогда тебе лучше почаще петь», — улыбнулся добрый пастырь. «Тогда ты будешь прислушиваться к тому, что они говорят. Спроси скорбь и страдания, нет ли у них еще песен, которым бы они могли научить тебя. Хорошие ли они для тебя попутчики, робость?»
Девочка искренне посмотрела на своего друга и кивнула: «Да, очень хорошие. Я никогда не думала, что они мне понравятся. Пастырь, но каким-то образом я полюбила их. Когда я их увидела впервые, они показались мне ужасно сильными и строгими. Я была уверена, что они будут обращаться со мной грубо и безжалостно, будут тащить меня, невзирая на то, как я себя буду чувствовать. Как я боялась этого, но они обращались со мной с большой чуткостью. Я думаю, что они научились нежности и терпению от тебя. Я бы никогда не смогла идти без них. Но интересно, мне кажется, что им даже нравится помогать несчастным уродам, как я, например. Они на самом деле хотят довести меня до желанных высот. И не только потому, что ты дал им такое приказание, но потому что желают видеть изменения в такой отвратительной трусишке, как я. Знаешь, добрый пастырь, я чувствую себя совершенно иначе, когда смотрю на них не со страхом, а как на друзей, которые хотят мне помочь. Возможно, это звучит и невероятно, но иногда я чувствую, что они любят меня и идут со мною по собственному желанию». Когда робость кончила говорить, она посмотрела на доброго пастыря с изумлением. Он выглядел так, словно едва сдерживал смех. Вначале он ничего не ответил, а только немного повернулся и посмотрел в сторону проводниц. Робость оглянулась тоже. Женщины находились в стороне, не подозревая, что за ними наблюдают. Подруги сидели, склонившись друг к дружке и устремив свой взгляд вверх, к желанным высотам. Вуали их откинуты были назад, но она все равно не могла видеть их лиц, так как они сидели к ним спиной. Робость удивилась, что они стали выше и крепче, нежели тогда, когда она их впервые встретила у подножия гор. Женщины переговаривались между собой, но голоса их были негромкими, и робость не могла различить их речи. Вдруг она услыхала, что они смеются. Или она ошиблась? Нет, они на самом деле смеялись. Они говорили о чем-то, что наполняло их предвкушением радости. Добрый пастырь некоторое время наблюдал за ними, а потом повернулся опять к робости. В глазах его светились смешинки, но он произнес довольно серьезно: «Да, ты права, робость. Я тоже вижу, что они с удовольствием выполняют свое задание и, возможно, даже испытывают некоторую любовь к тому, кому служат». И тут он громко рассмеялся. Скорбь и страдания набросили вуали на свои лица и оглянулись, чтобы посмотреть, что происходит. Но добрый пастырь их не торопил. Он хотел поговорить с ними еще. Смех исчез с его лица, и он спросил очень серьезно: «Робость, любишь ли ты меня настолько, чтобы довериться мне?» Она посмотрела на него тем же пристальным, умоляющим взглядом, который всегда появлялся на ее лице, когда она ожидала, что ей предстоят новые испытания, и тихо сказала: «Ты знаешь, что я люблю тебя, мой добрый пастырь. Люблю настолько, насколько способно мое холодное маленькое сердце. Ты знаешь, что я люблю тебя и хочу довериться тебе, но я хочу еще больше любить и еще больше верить тебе». «Сможешь ли ты верить мне?» – продолжал он. «Даже если весь мир будет говорить, что я обманываю тебя и всегда обманывал». Девочка в недоумении смотрела на него. «Конечно, я должна тебе верить, потому что я знаю, что ты никогда не говоришь неправды. И просто невозможно, чтобы ты обманул меня. Я знаю, что я часто боюсь вещей, которые ты предлагаешь мне сделать», — призналась стыдливо робость извиняющимся тоном. но я никогда не сомневаюсь в тебе. В этом случае я всегда боюсь себя, а не тебя. Если даже все в мире будут говорить, что ты меня обманул, я должна быть уверенной, что это невозможно. О, добрый пастырь! Вдруг воскликнула она умоляюще. «Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь в тебе?» «Нет, даже когда мне ужасно страшно, когда я малодушная и презренно слабая, ты знаешь, что я верю тебе. В конце я знаю, смогу сказать, что твоя нежность укрепляла меня».
Добрый пастырь с нежностью и жалостью смотрел на бедную калеку, скорчившуюся у его ног. Затем он произнес очень тихо. «Робость, а что, если я на самом деле обманываю тебя? Что тогда?»
Теперь робость не могла произнести ни слова. Она старалась понять, что она слышит, и что это она может ответить. «Что тогда? Значит ли, что она никогда больше не будет верить? Никогда не будет любить его? Сможет ли она жить в мире, где не будет доброго пастыря, а будет только мираж и разбитая сладкая мечта? Быть обманутой там, тем, в ком она была уверена, что он никогда не обманывает? Потерять его?» Неожиданно робость разрыдалась, а потом посмотрела прямо его в лицо и сказала: «Мой господин, если ты хочешь меня обмануть, обманывай. Это ничего не изменит. Я буду любить тебя до тех пор, пока живу. Я не могу жить без любви к тебе». Он опустил руку ей на голову, и она почувствовала, что его прикосновение было любящим и нежным. Она никогда раньше не испытывала такого прикосновения. Он тихо произнес, как будто про себя:
«Если я хочу, я могу обмануть ее». Неожиданно он повернулся и ушел. Робость подняла холодный, как лед, камешек, который лежал на месте, где только что стоял добрый пастырь, положила его в свою сумку и с трепетом подошла к своим попутчицам скорби и страданию. Путь продолжался.